Большинство банкиров считали, что это сумасшедший пивовар. Вот для меня финансисты — это люди, у которых такие нашивки на локтях, сидят за большим столом из красного дерева и с умным видом обсуждают что-то, что потом приводит к банк-разорению. Но Excel все стерпит.
Привет! Это подкаст «Будь как Петя».
И в нем мы пытаемся понять, почему одни люди успешные и богатые, а другие не очень.
В каждом эпизоде мы анализируем две модельно похожие истории, одна из которых закончилась успехом, а другая, соответственно, провалом.
Вместе с героями мы пытаемся пройти весь их путь поэтапно с самого начала и понять, в какой момент у одного бомбануло, а у второго что-то пошло не так.
Может быть, это поможет кому-то из вас вдохновиться на личные подвиги и поучиться на чужих ошибках.
Я Лера Житкова, редактор раздела «Свой бизнес и карьера» в журнале Forbes.
Я Ира Юзбекова, корреспондент Forbes, и пишу про технологии.
Я Андрей Шубин, как вы, надеюсь, помните, я не из Forbes, я предприниматель, владелец сети барбершопов Boycat, кроссфит-клуба МСК и сети кофеен Finch.
А герой нашего эпизода — Тинькофф Банк, который сначала в одиночку, потом вместе с Рокетбанком в нулевых и в десятых годах начал менять российский банковский рынок. Но в отличие от своего конкурента, да, Рокета, Тинькофф оказался намного более успешным в долгосрочной перспективе, как показывает наше настоящее. У нас сегодня в гостях руководитель Тинькофф Мобайл Георгий Чесаков. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первое, о чем хочется, Георгий, вас предупредить, это, собственно, мы не финансисты, да, поэтому вопросы можем задавать, наверное, глупые. Вот, предупреждаем сразу на берегу. Но наши слушатели тоже в большинстве своем не финансисты, поэтому мы тут с ними на одной волне. Вот, и наша главная задача, собственно, понять, в чем вот этот условный секрет успеха и неуспеха наших героев, которые стартовали в одно плюс-минус время, да, и в одних условиях, и найти такой некий ключ вот этого успеха, да, или неуспеха, чему-то себя и своих слушателей научить, и по итогам разбора нескольких историй сделать какие-то выводы. Такая вот амбициозная задача. Вот, про Тинькофф Банк знают, кажется, у нас в стране почти все, кого не спроси. Но его 15-летнюю почти историю, то, откуда вообще растут ноги у этого проекта, далеко не все помнят.
Хочу сказать, что я тоже не финансист. Вот для меня финансисты — это люди, у которых такие нашивки на локтях, вот сидят за большим столом из красного дерева и с умным видом обсуждают что-то, что потом приводит к банк-разорению. Но, к счастью, Тинькофф был создан не командой финансистов.
Думаю, тебя это, да, ключ
успеха. Поэтому все хорошо.
Да, но это одна из составляющих. Окей, давайте я вкратце расскажу, как все начиналось. Вот. Все думают, что мы там первый интернет-банк, мобильный банк и так далее. На самом деле мы начинались как кредитно-карточная компания. Вот. Мы продвигали наши кредитные карты через почту. Ну, не сами карты мы рассылали, как тогда многие верили. Мы рассылали приглашение на карту. Там был конвертик, анкетка. Вот. В ответ человек должен был заполнить анкетку, прислать копию паспорта. Специально обученные люди все это, значит, принимали, проверяли. И мы выпускали кредитные карточки. На самом деле мы копировали в каком-то смысле Capital One, американский достаточно успешный банк. И даже в какой-то момент общались с одним из его сооснователей. Нам помогал продумать какие-то моменты. То есть, с одной стороны, это было копирование западного образца, но и, безусловно, простое копирование, оно не работает. То есть Россия достаточно другая, с одной стороны, но и достаточно похожа на США. Вот поэтому мы взяли какие-то идеи, применили их к российской реальности и запустили кредитно-карточную компанию. Да, с точки зрения лицензирования это был банк. С самого начала Олег купил банк. Назывался он Химмашбанк, переименовал в Тинькофф. Тогда это называлось Тинькофф кредитные системы. Вот, и мы занимались только кредитно-карточным бизнесом просто первые несколько лет своего существования. И основной канал продвижения, как уже сказал, был почта. И только потом, потихоньку, мы стали тем, кем мы есть.
Дорогие слушатели, мы бы хотели принести свои извинения всем, кого возмутил предыдущий выпуск подкаста «Будь как Петя» про Сергея Мезенцева и попытаться объясниться.
Во-первых, мы действительно допустили большой непростительный косяк. В выпуске назвали третьего создателя шоу «Реутов ТВ» Михаила Федорова Егоровым. Почему? Честно говоря, ответа, кроме того, что мы идиоты, у нас нет. Естественно, мы знали имя героя, но в последний момент у всех трех соведущих в голове что-то переклинило, и случилось то, что случилось. Приносим свои извинения Михаилу еще раз и всем вам. Обещаем, что больше такого не повторить.
Но, насколько мы поняли, по отзывам возмутило вас не только это, непонятен был сам формат. Друзья, дело в том, что у нас двухчастные выпуски, в одном из которых мы рассказываем историю успеха, а во втором – неуспеха, с плюс-минус похожими стартовыми условиями двух героев. Так что мы не просто поливаем Сергея Мезенцева за спиной, как многим могло показаться, мы анализируем его историю в сравнении с другим, на наш, да не только на наш взгляд, более успешным комиком и продюсером Гудковым.
Да, послушайте, пожалуйста, первый выпуск с Сашей, так картина станет намного понятнее, и сам выпуск очень классный. В любом случае, спасибо за ваши оценки и комментарии, пусть и негативные, нам очень важен ваш фидбэк. Приятного прослушивания! Банк, названный в честь своего основателя, собственно, ассоциируется у большинства людей с этим основателем. Поэтому давайте немножко, опять же, погрузим слушателей наших, которые не совсем в курсе, в историю Олега. Кто это такой? Олег еще с 93 года занимался разными совсем бизнесами. Вот торговал техникой Сингапура, Техношок был такой проект. Потом появился Эльдорадо, Олег вышел из бизнеса с 7 миллионами долларов, что, наверное, тогда было очень круто. Это я к чему? К тому, что из каждого проекта он, по-моему, выходил в каком-то суперплюсе. Это тоже, конечно, феномен. А дальше эти деньги он вложил в пельмени Дарья. Да, он назвал их по имени дочери. Идею подал ему какой-то случайный грек в сауне. Это тоже такие байки, которые вокруг каждого проекта Олега витают. А потом эту компанию продал за 21 миллион долларов холдингу Абрамовича, между прочим. И в 97 году появилось пиво Тинькофф, тоже уже, наверное, известное там, нашим современникам более-менее, которую в 2004 году он тоже продал, завод за 200 миллионов долларов и еще рестораны сопутствующие за 10. То есть правильно я понимаю, что я, естественно, не призываю вас отвечать за Олега, да, но вы с ним бок о бок шли какое-то время, насколько я понимаю. А действительно ли он выходил на пике из каждого проекта? И, собственно, в этом был вот его секрет такого успешного серийного предпринимательства?
На самом деле я поправлю. Он завод продал в 2005-м, а рестораны еще какое-то время оставались с нами, и... Да, наше первое роуд-шоу по размещению облигаций, оно проходило в ресторане Тинькофф, который недалеко от британского посольства. Вот, это было весело. Без этой смазки мы вряд ли бы смогли запуститься. На самом деле, если почитать книгу Олега «Я такой один», то там есть проекты, он описывает, из которых он и не выходил в плюсик, это торговля деревом в США и так далее. Просто об этих проектах уже никто не помнит.
Да, вот, ошибка выжившего.
Вот. В 2006 году он начал заниматься созданием банка, привлек консалтинг-компанию BCG и стал искать банк для покупки. Я присоединился где-то в сентябре 2006 года, одним из первых в команду, и уже... В мае 2007-го мы запустились, то есть первые коммерческие кредитные карты были выпущены в народ, и так началась наша история.
Почему после пельменей и пива Олег решил делать банк?
Олег жил в Америке, ну, это по его собственным рассказам. К нему каждый день в почтовый ящик приходило десятки приглашений от кредитных карточных компаний. В Москве он ничего такого не получал, в России никто не прислал, он подумал, что, во-первых, Америка с точки зрения потребителя похожа на Россию, вернее, Россия похожа на Америку. Вот это нетривиальный инсайт, но я как человек, который тоже там пару лет жил в Америке, могу сказать, что это действительно так. Вот и Олег решил скопировать кредитно-карточный бизнес, потому что, с одной стороны, кредитование в России было успешное. Вот Рустам Тарика, еще один пример, человек, который сначала занимался алкоголем, а потом создал успешный банк, он доказывал это. А с другой стороны... В почтовых ящиках было пусто. То есть совершенно был пустой канал дистрибуции, и можно было занять эту нишу. Когда мы запускали канал продвижения кредиток по почте, мы не собирались строить никакие отделения. Ну, это себя ограничивать, то есть, и огромные капитальные затраты. А так по почте мы там рассылали всюду. Вот у нас, на самом деле, в Москве через несколько лет нашей работы было не больше 5% клиентов. Все остальное было по всей стране, включая деревни и совершенно мелкие города. Мы могли достучаться до практически любого. Вот, что происходило дальше? Клиент получал кредитку. На самом деле кредитная карточка, на мой взгляд, это один из самых сложных финансовых инструментов. С одной стороны, это карточка, по которой у тебя есть всякая платежная история. Пин-коды, CVV, CVC. вот какие-то мототранзакции и так далее. Ну, миллион всяких мелочей, которые за 50 лет развития карточек платежных появились. Вот. А с другой стороны, это кредит, причем не обычный кредит, не вот это на 3 месяца, где там равными платежами платишь, а это кредитный лимит, где ты можешь брать, можешь платить, у тебя есть грейс-период, там разные какие-то комиссии и так далее. И когда все это вместе соединяется, это на самом деле реально сложно. Ну, то есть люди, они, им нужно решать какие-то свои бытовые проблемы. Они не живут для того, чтобы изучать там мануалы по тому, как работает кредитка, и что там им надо делать или не надо делать. Вот. А мы были небольшим стартапом, который предлагал людям, которые живут в условной глубинке, которые не оканчивали финансовый академик, взять там самый сложный на тот момент финансовый продукт, который был доступен рядовому потребителю. Вот. И мы не хотели строить отделений. Ну, значит, следующий этап. Мы должны сделать обслуживание таким, чтобы оно решало все проблемы удаленно. На самом деле, первое, это даже мы должны сделать продукт таким, чтобы он сам решал свои проблемы. Но как ты не думай о продукте, учитывая сложность фундаментальную и платежного инструмента, и кредитной линии, проблемы все равно случаются. Вот простой пример. Там человек пытается снять деньги в банкомате с карточки и не может. В чем может быть проблема? А проблем может быть миллион. Он, может быть, забыл свой пин, или неправильно его ввел, или в банкомате нет денег, у него закончился кредитный лимит, или карточка заблокирована, или он ее еще не активировал, или в банкомате нет связи, или там еще миллион других причин. Совершенно разные ситуации. Вот. И как ты не придумай продукт, такие ситуации будут случаться. Вот. Наша задача, чтобы клиент в этой ситуации мог очень быстро решить свою проблему удаленно. Поэтому на одной стороне мы получаем людей условной глубинки в регионах, без отделения, которые столкнулись с проблемой по сложному финансовому продукту. На другой стороне у нас колл-центр. Колл-центр, в отличие там, от западных стран, в российских колл-центрах того времени, да и сейчас, это в основном студенты. Вот. А мы делали колл-центр в Москве, потому что мы не хотели там строить в регионах, это слишком сложно, были очень маленькие. А в Москве это еще больше студентов. То есть там нет карьеры в Москве быть сотрудником колл-центра всю жизнь. Вот если это студент или вчерашний студент, который тоже плохо понимает, что такое финансовые продукты, который пришел со школьной скамьи, и вот он должен, сидя на телефоне, понять, что произошло, и решить проблему клиента. Это вторая составляющая. А третья составляющая, что ну, кредитки наши были достаточно дорогими, поскольку, опять же, мы были стартапом, деньги мы брали в долг, очень дорого, в валюте, выдавали их в рублях, у нас тогда валютный долг стоил порядка 30 годовых в сумме. Вот это безумная стоимость. А мы должны были еще показывать какой-то возврат, становиться прибыльными и выходить на масштаб. То есть мы не могли сделать какие-то супердешевые кредиты. То есть у нас дорогой сложный продукт, люди в регионах обслуживают их вчерашние выпускники университета.
Казалось бы, все составляющие успеха.
Вот. И очень сильное желание у нас сделать лучшее возможное в мире, не то что в стране. Или не то, что в мире, в России, обслуживание. Потому что только так ты можешь продавать дорогой сложный продукт. Чем мы отличаемся от банков с отделениями? Что в отделении сидит там условная Марья Ивановна, или, которая встречает клиента с его болями, печалями, горестями. И дальше она либо помогает ему, вращая какие-то механизмы, рычаги, там, колеса управления в огромной махине банка, либо не помогает. Тогда клиент там рыдает, уходит в слезах, но видит это только Марья Ивановна. Топ-менеджмент банка с этим не сталкивается. Более того, топ-менеджмент банка не ходит в отделение. Вот, у них есть либо секретари, которых у нас не было, либо персональные менеджеры, которых, опять же, у нас не было. Мы там могли слушать звонки. У нас колл-центр сидел в том же здании. Мы просто ходили между рядов, мы общались с этими ребятами. Письмо от женщины, вот она... У нее какая-то транзакция по кредитке с пин-кодом. Она была в Турции, и вот у нее сняли там 20 тысяч рублей. И она говорит, что это не она, у нее там стырили пин-коды, карту, пока она была в Турции. Ну, реакция стандартного банка. Операция с пин-кодом, все, до свидания. Не наша проблема, наша реакция. Окей, давайте разберемся. Смотрим, действительно, у нее билеты обратные. Она нам прислала там скан билетов или там штампы паспорта, я уже не помню. Вы понимаете, что транзакция была после. Окей, то есть она, это реально не ее проблема. Ну, не ее вина. Да, у нее там украли, пока она покупала там что-то, сканировали карту, подсмотрели пин-код. Вот, а когда она уехала, изготовили дупликат, сняли 20 тысяч рублей. Мы могли бы эту транзакцию отлупить, но мы не отлупили. Мы сказали, ну, как бы для нее эта сумма намного более важная, чем для нас. Мы возьмем это на себя. Таким образом, вот эта культура создается, дизайн-подход, да, когда люди думают о дизайне, того, что они делают, как это будет удобно, насколько это правильно со стороны клиента. И сейчас практически все дискуссии, они начинаются или заканчиваются. Окей, а как это выглядит для клиента? То есть это уже просто в крови. Вот, и это одна из причин, почему мы смогли стать Digital Bank, потому что Digital Bank ты по-другому не можешь, да, то есть как бы ты сразу обанкротишься. А традиционный тип так работает.
А можете рассказать, как вы пришли в банк? Вас Олег позвал? Были ли вы с ним знакомы до?
Нет, я не был знаком, но я как раз тогда оказался без работы после вот предыдущего опыта создания потребительского кредитования. И каким-то образом через хедхантеров вот, я вышел на Олега. Ну, Олег сразу же начал меня прессовать и челленджить. Вот, я постарался там не сдаваться. Вот, потом он говорит, ну ладно, все, приходи в среду, погнали. Когда какой-то период жизни между двумя инкарнациями моими в Тинькофф, я, значит, был одно время при отправлении ОТП банка, второй раз тоже там оказался. И вот перед тем, как меня нанять, они провели какой-то тест Хогана или что-то в этом духе, из которого я запомнил только одно, что я более терпим к неопределенности, чем 94% людей.
Ой, крутой результат.
В нынешнем мире это ценно, да.
Ну, для вас, окей, это, в принципе, было, наверное, нормально, да, то, что предлагал Олег, но для банковского рынка, наверное, это вот была какая-то суперэкзотика. Вы помните, как вообще рынок отреагировал вот эти все мастодонты Сбербанка, Альфа, которые же тогда были? Какова была реакция на такого дерзкого вот человека, который делал пиво и пельмени, и вдруг решил делать банк?
Ну, на самом деле, у Сбербанка была самая умная реакция. Вот, они до того момента экспериментировали с срочным кредитованием, таким более простым, но без большого успеха. А после того, как мы запустили кредитные карточки, они увидели, как мы растем, они сами запустили кредитные карточки. Сейчас номер один на рынке кредитных карт. Вот, у них немножко другие каналы, другая база клиентская и так далее. Вот, свои там рецепты успеха этого бизнеса, но они молодцы, они просто поняли, что это ниша, которой стоит конкурировать. Вот, все остальные прочили нам смерть, ну вот, я даже шутил, что у меня есть черная книжечка, маленький такой кожаный блокнотик, в который я записываю всех, кто говорит, что мы через полгода обанкротимся. Конечно, никакой книжечки у меня не было, никого не записывал, может быть, и зря.
Сейчас было бы интересно, да.
Вот. Ну да, большинство банкиров считали, что это сумасшедший пивовар сейчас. Вот там что только не придумывали. Что он выдумал, что в нас инвестировал Goldman Sachs, еще что-то. Ну, то есть, как бы, был такой уровень бреда вокруг. Вот. Но на самом деле нам было все равно.
А вот как раз еще немножечко про старт, да? Вы говорите, что продукт был дорогим, потому что ваши заемные средства были дорогими. Давайте опять же на пальцах, да, расскажем, вообще на какие деньги можно было тогда открыть банк. То есть вот у Олега было состояние там несколько десятков миллионов долларов, судя по всему, после выхода из предыдущих проектов. Вот он их вложил, и этого было достаточно или какие-то еще инструменты были?
Ну, Олег вложил своих достаточно много. Вот. И он с самого начала, еще даже когда мы не стартовали, вот, в момент, когда мы там начали разрабатывать программное обеспечение и так далее, в этот момент он уже начал общаться с инвестиционными банкирами на предмет привлечения инвестиций. Вот. У нас еще не было бизнеса, но уже были Excel-модели, в которых, значит, мы показывали взрывной рост, там, и как бы, небо в шоколаде. Вот, и в итоге в нас поверили ребята из Goldman Sachs. У них было такое подразделение специальных ситуаций, то есть которые занимались не традиционными инвестициями, а именно вот искали
сумасшедших пивоваров,
ну,
в том числе.
Ну, типа того, да, либо distressed активы, вот, на которых можно было заработать, сделав turnaround. Извините за английские все эти англицизмы.
Мы погуглим потом все.
Вот, вы пустите бегущую строку с русским переводом. Вот, и либо такие вот интересные проекты, как наш. И они сделали первый, я уже не помню точно даты, но там где-то в первой половине 2007 года они сделали. Фактически мы только-только стартовали, там первые несколько кредиток были выпущены, они сделали первый транш. И потом сделали в 2008 году второй транш. Вот. Это было очень важно, потому что их вера помогла нам, в том числе на долговом рынке. К сожалению, не российском, потому что на российском рынке вот эти бумаги, которые мы выпустили в 2007 году, которые мы маркетировали в пивном ресторане, вот, они не очень полетели, не сразу. Вот. Но зато в 2008 году мы привлекли 100 миллионов долларов облигаций от европейских инвесторов. То есть там номинальная ставка была 18 годовых в евро, плюс еще всякие варанты. Вот это точно надо погуглить, я сам не знаю, что это. Но суть в том, что это удорожает заимствование еще примерно на 10 процентных пунктов. Вот так мы жили, да. Вот, а когда ты принимаешь такие решения, сотрудники видят, что ты принимаешь решение на стороне клиента, пытаешься разобраться, это постепенно накапливается, и все начинают так действовать.
Вы говорите, что, собственно, не рассылали сами карточки, да? Это, наверное, нарушает закон, правильно, да?
Мы пользовались адресами для рассылки по тем источникам, где клиенты дали какое-либо согласие для получения маркетинговой информации. На самом деле, практически каждый из нас, плохо это или хорошо, но давал такое согласие десятки раз в совершенно разных ситуациях. Вот. В целом, нельзя сказать, что у нас там в России много спама в почтовых ящиках. Это реально не Америка, где там надо выгребать лопатами.
Каждый день.
Да, каждый день. Вот. Поэтому ну, мы пользовались теми источниками, где такое согласие было, и, соответственно, рассылали. Дальше человек уже получал это, ну и там обращался к нам за кредитной карточкой, каким-то образом ее получал.
Угу, ну, то есть все было в рамках закона.
Рекламе.
И сейчас Георгий делает чистосердечное
предложение. В таком поле изначально считалось, кому запускали, что ну, по почте нельзя это сделать, поскольку почта в России не доставляется, она не ходит. Откуда было такое мнение, я не знаю. На самом деле она ходит. И даже если у тебя 3% не доставляется, это даже если 10%. На экономику бизнеса это не влияет. И на самом деле против этого тоже есть технологическое решение. Мы смотрели индексы, по которым нет отклика. Переставали туда рассылать. Ну, например, там какое-то плохое почтовое отделение, или там реально там дорогу размыло, не да, и так далее. У людей в головах были барьеры, что что-то не работает. А, еще одна причина, почему никто этого не делал, не повторил, потому что у них есть отделение. Если ты начнешь привлекать через прямые каналы, а что тогда с отделением будет?
Простаивать.
А там зампред по рознице такой, я что, работу потеряю, как бы? Не-не-не, это не работает. Директмейл не работает.
Вот вам Excel-таблица. А что дальше происходило? Вот человек получал это приглашение, но у вас не было же отделений, вот как мы уже поняли, да? Как можно было это все дальше оформить?
Ну, он там каким-то образом передавал наш банк, вот получал да, под роспись потом карточку. Я уже не помню. Это какое-то
ну, короче,
письмо,
это все
да,
было реально.
Вот там, да, предъявлял документы при получении карточки. То есть там все было...
Через почтальона прям? Просто я-то не застала. Интересно, как это выглядело вот с точки зрения потребителя, да, клиента.
Вторым письмом.
Да, ну, естественно. Сначала мы получали от него заверенную, там, подписанную анкету с копией паспорта. Потом мы изготавливали карту, отправляли. Дальше он получал ее заказным письмом. Там, при получении предъявлял паспорт. Там, был удостоверение, что это клиент. Все сравнивалось. То есть достаточно сложный был процесс. Интересно, что он работал. Вот, это на самом деле было непросто. То есть надо было удовлетворить всем этим требованиям законодательства и при этом сделать так, чтобы это хоть как-то работало для клиента. Вот, ну, на самом деле спрос был на кредитование достаточно большой, у людей было сложно его получить.
А телевизор нужен новый.
Смотрите, получается, первые 4 года, правьте, если не так, вы делали самую большую, вообще единственную ставку именно на этот продукт, да, кредитная карта. Больше вы ничего не предлагали.
Да, мы первые несколько лет предлагали только кредитную карту, гордились тем, что монолайнер, то есть получали деньги оптом, раздавали их в розницу. И возвращаясь к вторая там, или еще одна составляющая успеха, что даже заниматься директмейлом, то есть бизнесом почтовых рассылок, нужно быть очень аналитическим. Вот. Первая наша рассылка, по ней отклик был 0,6%. Вот. Она ну, не билась ни в какие ворота. Вот с одной стороны, нам нужно было бороться за высокий отклик, с другой стороны, нам не нужен был отклик от мошенников, да, от которых самый высокий отклик. Потому что тогда мы разорились на кредиты. То есть то, что мы занимались директмейлом и кредитованием одновременно, требовало высокой аналитики. Мы делали десятки тестов в месяц. Вот у нас самого начала был test and learn подход. Мы делили рассылку там на десятки кусков. В каждом блоке были там свои, ну, рандомизировано, да, в случайном порядке. В каждом блоке были свои там, цвет конверта, тип письма, там офферы, описание, даже тарифные планы. Вот, смотрели, что вызывает лучший отклик, какие потом по этому риски, и выбирали лучшие, это масштабировали. То есть мы занимались тестированием, то, что сейчас модно делать в интернете АБ-тесты. Вот мы это делали на огромном масштабе в физическом мире еще в 2007 году. И соответственно, мы были очень аналитичны. То есть мы набирали людей с мехмата, с физтех. На самом деле, половина топ-менеджмент команды закончила мехмат или физтех. То есть важно быть не финансистом, но важно иметь какую-то там хотя бы часть команды, которая достаточно неплохо аналитически подкована. Вот. И это уже в сочетании с дизайн-подходом и аналитичностью позволило нам достаточно быстро войти в интернет. Но, да, первые несколько лет мы занимались кредитными картами, потом мы поняли, что кризисы всякие 2008-го, денег поднять невозможно, что надо привлекать их самим. Вот. Как привлекать денег без отделений у клиентов? Там. Взять они деньги без отделений, может быть, и готовы. А вот готовы ли они дать деньги без отделений?
Отправить по почте деньги свои.
То есть к тому, чтобы стать диджитал, вас подтолкнул кризис 2008 года?
Ну, нас подтолкнуло две вещи. Во-первых, все-таки развитие интернета не останавливалось, и стало понятно, что уже много людей... Когда мы начинали, я уже не помню цифру, но там, условно говоря, 20% населения было в онлайне. Вот, с какой-то момент стало 50% и так далее. То есть с какой-то момент стало понятно, что это большая зона, вот, в которой можно заниматься бизнесом. С одной стороны, а с другой стороны, да, кризис подтолкнул к тому, чтобы начать привлекать деньги от населения. Поэтому мы сделали депозит, назвали его смарт-вклад. Вот, но была какая идея? Вот если сделать смарт-вклад, то человека должна, и у нас нет отделений, то у человека должна быть гарантия некая в голове, что он сможет этот вклад снять в любой момент. Поэтому мы сделали сразу вклад с карточкой, то есть открывался текущий счет с картой, а по карте снятие было без комиссии, там свыше 3000 рублей мог без комиссии снимать. Вот, и запустили это. И оказалось, что люди берут, да, что они дают нам свои деньги, доверяют. Да, у нас были там достаточно высокие ставки на тот момент, но люди доверяют, заказывают в интернете, им привозят, вот, они... привозят карточку. Мы тогда уже создали своих представителей, которые по всей стране распространяли и кредитки, и вот эти вклады, проводили идентификацию клиентов.
Это тоже было ноу-хау, да, вот эти курьеры с карточками, которые сейчас для нас уже...
Это не курьеры, это представители. Это очень важная разница, потому что задача курьера — это просто доставить. Соответственно, квалификация просто доставить, она требует низкой. У нас люди гораздо более высокой квалификации, и у них там зарплата сильно выше, чем у обычного курьера. Его задача не просто доставить, а провести идентификацию, подписать договор, объяснить. Вот сейчас там достаточно много функций. Может быть, предложить какой-то дополнительный продукт или помочь установить приложение, или еще что-то сделать. То есть это...
Фактически банковское окошко вот к тебе
приехало домой. Да, фактически банковское отделение в лице как бы одного сотрудника. Ни один другой банк не хотел этого делать, потому что это мешало их отделениям. Как, зачем делать, когда есть отделение? Клиент сам придет. Вот у нас, к счастью, никаких отделений не было, поэтому нас ничто не останавливало. Мы создали сеть представителей по всей стране, и они доставляли карточку, подписывали документ, давали клиенту номер счета, и он переводил туда деньги со своего другого банковского счета на наш вклад. Вот. А через какое-то время стало понятно, что эта карточка настолько популярна и удобна, что можно ее предлагать без вклада. И так появилась наша дебетовая карта.
А вы предлагали вот по этому вкладу что, большие проценты, или как вы заставляли перейти от надежных банков, с которыми точно ничего в кризис не случится, к вам?
Ну, естественно, мы должны были предлагать более высокие проценты, чем там гранды, так называемые. То есть мы залили весь интернет рекламой, и мы предлагали чуть повыше ставку.
Про кризис 2008 года. Как он повлиял в целом на финансовое состояние компании? Понятно, что всем было плохо. Насколько плохо было вам?
Ну, мы очень удачно разместили облигации. То есть где-то, по-моему, в начале августа или в конце июля 2008 мы завершили размещение, привлекли 100 миллионов евро. Разместили причем этот выпуск на шведской бирже OMX. В основном шведские пенсионеры нам дали своих денег. На самом деле там были фонды из ряда стран. Вот, и мы успели, вот нам очень повезло, что мы успели буквально за месяц до кризиса. На самом деле это феерическое чутье Олега, вот, а что на самом деле никто сейчас не помнит, но первый кризис был в 2007 году. То есть когда мы размещали свои рублевые облигации, одна из причин, почему это не полетело, не потому что мы были стартапом, которому никто не верил, а потому что случился кризис ликвидности, и всем было не до того. Вот. Это первая история. Потом, значит, где-то к весне начало рассасываться, и мы начали в спешном порядке заниматься нашими еврооблигациями. Вот. Нам очень помогло, что у нас были инвесторы Goldman Sachs, были инвесторы Востокнафт, это шведский фонд. И они своим именем и своими связями очень помогли, так сказать, маркетингу наших бумаг среди западноевропейских инвесторов. Вот в России у нас никто не верил, а западные инвесторы поверили, западноевропейские. И мы завершили размещение. Вот через месяц ударил кризис, но, к счастью, мы все захеджировали, то есть нас это не сильно, там, изменение курса рубля не сильно волновало. Вот, и мы на этих деньгах фактически полтора года жили, то есть размещали их. Это позволило нам наращивать портфель даже в кризис. Понятно, что там выросли риски, мы снизили одобрение и так далее. Это все это было крайне непросто. Вот, но это позволило нам нарастить клиентскую базу, портфель кредитов до такого уровня, чтобы выйти на самоокупаемость. Вот, и мы весь 2009 год так прожили, и в 2010 вошли, в принципе, в очень хорошей форме, но очень голодные до роста. Вот, поэтому, когда стало чуть-чуть распогаживаться, мы там снова начали размещать облигации. Но параллельно мы поняли, что нужно научиться привлекать самим. Вот. И как раз стал развиваться интернет. Стало понятно, что это можно делать в интернете. Ну, потому что почтовыми рассылками депозиты как-то странно привлекать. Ну, не будет работать. Вот кредиты, да, это работает, депозиты нет.
А если вернуться вот к дебетовой карте, к дебетовой? К дебетовой. Загуглим. Можно сказать, что это вот, ну, такой главный продукт, который принес массовость? И что карту отличало от конкурентов? Что в ней было особенного?
Это в каком-то смысле главный продукт, потому что он растет экспоненциально. Вот, то есть год от года это реально экспонента. В течение там, многих лет база дебетовок росла сначала там, 100% в год, несколько лет первое, потом 70%, 60%, сейчас там 50% в год растет.
Это из-за кэшбэка?
Кэшбэк — это одна из составляющих, вот, но не только. На самом деле у нас там где-то только 20% этих карточек привлекаются за счет маркетинговых рублей. Да? Остальные 80% — это люди приходят сами. Я вот на самом деле люблю сравнивать вот, с основательством барбершопов. Там, с, вот, для меня это на самом деле вещи одного порядка. То есть я представляю нашего среднего клиента, если говорить о Москве, там где-то далеко за третьим кольцом, недалеко от МКАДа, вот, 16-этажка, там их там 20 и 16 этажек. Он живет так, он, там, в пятом этаже, кнопка панельки от лифта немножко там сигаретами подпорчены, вот, где-то граффити вот на его на лестничной клетке, такие картонные, они иногда пробиты, вот он выходит из этой 16-этажки, идет к автобусной остановке, ноябрь, там по колено снега где-то, это жижа такая черная, московская. Вот он садится в этот троллейбус, едет к метро. Вот это такая реальность, значит, это только Москва, это вообще лучший город там, да?
Земли.
Земли, да. Вот, а если вспомнить о подобных панельных как бы микрорайонах в других городах. Там, ну, жизнь в России, она, в принципе, тяжелая, да, там частично из-за климата, частично
из-за других обстоятельств.
Да, из-за других обстоятельств. Она непростая. И вот есть люди, которые создают новую экономику. То Хемингуэя был такой рассказ, там, где чисто светло. Там сидел старик или там кто-то в кафе до закрытия, потому что там было чисто светло, ему было некуда пойти. И вот мы создаем такую экономику, в которой, такой области в жизни в стране, в которой чисто светло. То есть они не хотят стоять в отделении, как я помню, я шел там жил недалеко от отделения Сбербанка долгое время. Каждое утро, значит, там очередь на морозе, людей ждут открытия. Я помню эти бумажные квитанции, которые надо было, на газ, чтобы за газ заплатить. Там ты должен был какой-то номер счета непонятно откуда взять, писать его ручкой. Эта бумага продавливалась, она вся такая жеванная уже изначально в этом сборнике квитанции. И просто становилась дырявой, когда ты ее заполнял. Потом ты ходил в это отделение, стоял в очередь, что-то перебивали там. Ну, короче, это зачем?
Тлен. Ну, а иначе как страдать-то?
Вот, и тут мы такие, где можно в приложении оплатить там все эти квитанции. Не надо куда ходить, не надо стоять. Вот, никаких в очередях ждать не надо. Зачем? Это было, опять же, непросто. Я помню, мы этот интернет-банк. На самом деле, интернет-банк первый мы запустили, купили у каких-то молдавских разработчиков там за 26 тысяч долларов, значит, интернет-банк.
Самсофт.
Вот, да, Самсофт. Он не позволял ничего, кроме как сидеть, смотреть за операциями по карте. Более того, я лично там с Артемом, мы вот сели вдвоем и нарисовали все экраны, когда должно быть выглядеть, чтобы это хоть как-то было понятно людям. Он позволял смотреть только балансы там по кредитке и ничего делать не позволял. Потом была вторая инкарнация. Вот, нам приходили какие-то люди, предлагали купить за какие-то там, какие-то американцы за 8 миллионов долларов, какие-то там российская компания. Давайте нам будете платить доллар за каждого пользователя в год. Вот.
Значит, мы наш...
Ну, то есть все пытались к нашему успеху примазаться, предоставляя достаточно отстойный продукт, на самом деле. Вот, мы сменили еще 2 или 3, пока, наконец, не стали делать сами. А это, кстати, очень интересная история, как мы стали... IT-компания. Это мое личное мнение. Оно может не совпадать с мнением редакции. Вот. Но я помню, что мы, опять же, это был 10-й год, вот. Мы поняли, что нам надо делать... У нас был сайт на тот момент Артемия Лебедева. Вот. Он был красивый, но как-то с ним было сложно работать. Там сложная админка, и он не позволял сделать такой по-настоящему интернет-банк. Вот. Была такая логика, что как бы у нас есть сайт, а есть интернет-банк, да? Это все равно, что как у традиционного банка сделать 2 отделения. В одно отделение ты приходишь, тебе показывают все продукты. Говоришь, ну хорошо, можно я счет открою? А, это вам не сюда, вот вы выйдете, там подвал, там охранник, придите паспорт, и вот там в кассу станьте, значит, вы
ну, зашел, сейчас, то есть описываете,
зашел,
да?
Зашел туда, что-то сделал. Говоришь, так, а что у вас еще есть? А, это вам надо выйти, вот у нас там прекрасное отделение, там все покажут. Ты заходишь. А можно я теперь деньги положу? А это вам снова. Вот. То есть так работал интернет-банк и сайт банка.
Мне кажется, я даже помню этот период.
Вот, это было совершенно неинтегрированные вещи. У меня перед глазами был пример Амазона. Да? То есть там нет вот этого. Ты заходишь, он тебя сразу узнает. Ты можешь ткнуть куда-то, он тебе покажет историю твоих заказов. Еще более конвенциально, он попросит тебя пароль, да, и так далее. У тебя там one-click заказ. Все это интегрировано. И история твоих заказов, ну, фактически интернет-банк, возможность купить. Это там, где ты можешь делать активные действия. И витрина. Это интегрировано в одно, как в нормальном магазине. И мы хотели сделать то же самое. Соответственно, мы решили, нам нужен портал. Тогда были модно, портал. Изучили, нашли какую-то голландскую компанию, которая делает крутое портальное решение. Мы его поставили с большими фанфарами, летом 11-го запустили. И бабах, сайт у нас падает. Вот. Они нам обещали все очень круто, но... Оказалось, все не очень круто, потому что все работало супер медленно. И тут нам это надо срочно чинить. А у нас, ну, был IT-департамент относительно небольшой. Своя разработка была, но она была очень маленькая. И тут супер модное портальное решение, которое падает. Нам надо его чинить. Что делать? И мы говорим, нам нужны крутые разработчики. И на самом деле мы нашли таких людей, но это был прикол в том, что они бы иначе не пошли. То есть до того у нас не было задач, которые могли бы их соблазнить. Что, в банк? Я пойду работать айтишником в банк? Никогда. Вот, а тут, а, у вас портал, у вас, давайте посмотрим. О, это круто, давайте сейчас тут все поменяем, перепишем. Я тогда шутил, что мы банк, у которого самое короткое расстояние от ведущего разработчика до председателя правления, а именно 2 метра.
Вы сидели там все в одном
open-space. В одном open-space. Ну, там я в каком-то стеклянном кубике, вот рядом Оля, рядом еще кто-то там. А передо мной там через ряд уже сидели разработчики, которые кодили весь это. Вот в этом была сила. И фактически, если говорить с точки зрения софта, вот покупка этого портала там голландского, это была ошибка. Ну, его в итоге через несколько лет все-таки выпилили, полностью выкинули. Но если говорить с точки зрения того, что это как этот гравитационный маневр вокруг Марса. Если ты летишь на Юпитер, тебе надо об Марс разогнаться. Вот. То это вот был гравитационный маневр. Да, нам Марс не нужен, этот портал нам был не нужен. Но за счет него мы разогнались, потому что мы привлекли крутых людей, которые создали основу инженерной культуры. И вот тогда мы стали из просто технологичного банка IT-компании. Вот у нас уже там люди, которые получили какой-то рекогнишн от Гугла недавно, вот как разработчики Ангуляра, которых все 4 в России, один из них наш. То есть мы уже вот совершенно в другую лигу вошли. Но это не сразу. Мы, опять же, первое мобильное приложение мы примерно в то же время заказали у толковых ребят очень хороших. Но потом мы его стали дальше развивать сами. Уже мобильная разработка. Вот. Но это все легло не на пустую почву, это легло на дизайн-подход, который был изначально ко всем бизнес-процессам и к продуктам. Мы его просто применили к диджитал. Вот. И это легло все это АБ-тестирование, аналитика, которая в интернете, она у нас уже была. Она была для кредитов и она была для директ-мейла. Мы просто это взяли и адаптировали под нужды интернета. И это все полетело.
А вы же это все не в вакууме делали? Вот чего было у ваших конкурентов, как они... тоже шли в интернет, в диджитал, в приложение?
Банковская система в России, она такая достаточно отсталая в каком-то смысле. С одной стороны, банки розничные, это одна из немногих реально конкурентных отраслей, там как бы все круто. А с другой стороны, технологические, ну, банки всегда жили по модели аутсорса. То есть, собственно, IT довольно слабое, это в основном заказ. Это все покупные системы и аутсорс разработка, интеграция. Вот, поэтому нам было несложно оторваться, учитывая, что мы все это в себе как бы создали. Вот, и мы, честно говоря, ну, не знаю, я лично не очень думал о конкурентах, как бы не очень понятно, зачем было о них думать. То есть рынок был настолько огромен, настолько мы могли много чего сделать, что надо было фокусироваться на этом, а не на конкурентах.
Да, естественно, просто вот помимо этих консервативных банков, у которых была большая база, но они были тяжеловесными, начали появляться такие небольшие, тоже дерзкие стартапы, вот, наверное, стоит перейти к антагонисту, да, вашему в нашей концепции Рокетбанку. А на появление, вот, я понимаю, что да, вы на него не оглядывались, в принципе, его, наверное, не боялись, но Олег сам, да, отреагировал так очень, не то чтобы остро, но отреагировал на их появление, и вообще потом их взаимоотношения с основателями породили множество мемов и вообще стали такой притчей в Рунете. А вот расскажите, вы с ними... Вы считаете их конкурентами вообще и почему?
Ну, на самом деле, по-моему, это не мы отреагировали на их появление, а они сначала отреагировали на нас, вот, потому что их идея была, как мне кажется, развиваться через партизанский маркетинг, вот, и они пытались...
А расшифруйте.
Ну, посиять в отраженном свете, ну вот, а если ткнуть там Тинькофф, то как бы будет много media attention, и, соответственно... о них все узнают достаточно дешевым для них способом. И они молодцы, они этого добились. Вот. Проблема в том, что, к сожалению, внимание публики или там медиа — это не единственное, что нужно для успеха. Вот. А для успеха нужна еще бизнес-модель, которая работает. Вот. А здесь у них были проблемы, потому что они запустились только на дебетовках, причем они не были банком сами. Вот они используют другой банк. А в этом другом банке... Ну, то есть у дебетовок там достаточно тяжелая экономика сама по себе. Вот у нас есть другие бизнесы, которые зарабатывают, которые позволяют поддерживать рост. То есть, сами все дебетовки у нас плюс-минус в нуле, именно поэтому там можем платить кэшбэки и так далее. Да? Мы не стремимся к тому, чтобы они были доходные. Но у нас есть еще привлечение... Вот, привлечение, хотя мы не тратим практически на рекламу дебетовок, тем не менее стоит денег, потому что карту надо довести, с клиентом встретиться, подписать, там, ее выпустить и так далее, и так далее. Вот, на все это нужны деньги. Соответственно, ну, для нас это относительно небольшие суммы, потому что у нас большие масштабы в других бизнесах. Вот, а для стартапа это большие суммы. И их надо за счет чего-то финансировать. Их надо либо финансировать за счет первоначальных инвестиций, вот, либо за счет заработка в другом бизнесе. Вот мы начали с другого бизнеса, с кредиток, и достаточно успешно этим занимаемся до сих пор. Мы можем позволить себе финансировать привлечение, доставку, печать и так далее. И отдавать еще value клиенту по дебетовкам. Вот, а им было это намного сложнее. с одной стороны. А с другой стороны, они не все value получали сами от дебетового, которые могли. Да? Потому что там есть такой доход, то есть клиенты размещали деньги. Вот эти деньги банк, которым они пользуются в качестве опорного, размещал на рынке. Ну и сколько там зарабатывал. Вот это сколько-то оставалось в том банке. Рокетбанк, к сожалению, ничего не получал от этого, но они как-то не так договорились. Вот. И они получали только комиссионный доход, но не получали процентного дохода с остатков, которые лежали по дебетовкам. Это еще усложняло их положение. Вот. Поэтому им было реально тяжело расти, вот. Они не могли вкладываться в рост. Я не знаю, на что у них был расчет. Вот, расчет был, наверное, что мы сейчас запилим крутой продукт, и все будет зашибись, завоюем мир. Я, честно говоря, не знаю. Но кроме крутого продукта должна биться еще экономика, вот, и позволять... То есть должны быть какие-то базовые гигиены, что там в целом ты можешь зарабатывать, что ты правильно как бы, понимаешь, где источники дохода, где источники расхода, как ты им управляешь. Вот, понимаешь, как ты можешь масштабироваться. Почему у них были проблемы с экономикой, мне сложно сказать. Но как бы они не учли просто некоторое количество факторов.
Смотрите, вот просто в потребительском таком сознании вы и Рокетбанк были, ну, примерно на одной такой ступеньке, потому что вы единственные два банка, которые меняли вот этот ландшафт, да, скучный, большой, тяжеловесный, да, банковский, вот с этими квитанциями, о которых вы рассказывали. А вы как сами считаете, можно ли вас вот по этому критерию, да, ставить на одну ступень с Рокетбанком? Или это некорректно?
У меня, по крайней мере, был период, когда были обе карты.
У многих.
И Rocket, и Тинькофф.
Я просто думаю о том, что количество людей, которые знали о нас и о Rocket, и для кого мы были на одной ступеньке, оно ничтожно мало по сравнению с общим населением России. То есть вы говорите о круге там условно хипстеров в Москве, вот, но спросите там условного слесаря в Омске, как бы, и вы поймете, что там никто никого Рокетбанка не знает. Вот. И это проблема. Не факт, что он знает Тинькофф там, но с намного большей вероятностью. Поэтому, да, были люди, которые знали и о нас, и о Рокете, и там предпочитали Рокет, или кто-то предпочитал нас, или кто-то имел и то, и другое. Но значительно большее количество людей о Рокете ничего не знали, знали только о нас. Ну, еще есть достаточно много людей, которые не знают ни о тех, и других. Для нас это возможность для роста. Вот, поэтому судить по там нашему кругу общения в Москве, на самом деле, о всей стране, это опрометчиво. Вот это как это... пузыре, да, информационном мы пребываем, думаем, что все вокруг, на самом деле, все вокруг, только в нашей, как бы, плотно связанной участке сети. А если отойти подальше, то там все вокруг не знают.
То есть вас знали больше все-таки почему? Потому что вы раньше стартовали, потому что вы были настоящим банком, как все время, да, отмечал Олег, что типа вообще не банк, уберите это слово из названия, не вводите в заблуждение, потому что вы предоставляли больше продуктов. Почему?
Начали раньше, потратили гораздо больше денег и усилий на маркетинг других продуктов, кредиток и депозитов. Вот. И, соответственно, у нас была гораздо больше уже база. Да, мы тратили на ТВ-рекламу. То есть в реальности она знала гораздо больше людей. Вот. А потом, чтобы менять рынок, нужно достичь какого-то масштаба. Но когда ты совсем маленький, ты не меняешь ничего. Да? То есть ты начинаешь менять, когда ты становишься или примером, или угрозой для каких-то существенных игроков. Вот. И тогда они начинают как бы тоже что-то делать, и рынок начинает меняться. Вот. Либо ты становишься настолько большим, что ты уже сам рынок. Вот. И мы, как Тинькофф, начали менять рынок, да, не сразу, потому что сначала мы были маленькими, никто не верил. Вот я считал, что мы скоро обанкротимся. Вот когда мы сделали IPO успешно, я думаю, тогда все так репу почесали, сказали, наверное, мы что-то не понимаем. Ну окей, давайте посмотрим поплотнее, что они там делают. Окей, давайте делать что-то похожее, давайте делать мобильное приложение или еще что-то.
А у меня вопрос про Олега. В 2020 году он вышел из совета директоров и перестал участвовать в делах банка из-за того, что у него диагностировали лейкемию. Мы желаем ему выздоровления. Хотела спросить, вот насколько это повлияло на то, как банк работает сейчас? Опять же, может быть, это наш информационный пузырь, но он очень сильно ассоциируется со своим продуктом, и в головах людей обычных ассоциируется Тинькофф Банк именно с Олегом. Приходилось ли вам как-то в своей работе преодолевать вот этот момент, и делали ли вы что-то специально, чтобы убедить пользователей, клиентов, что все будет хорошо, все работает классно и так?
И без капитана, да.
Ну, на самом деле, ну, во-первых, я очень уважаю Олега и желаю ему скорейшего выздоровления. Вот, но если честно, он достаточно давно стал потихонечку как бы отодвигаться. Если смотреть на объективную реальность, которая выражена там в нашем росте, оттоках и так далее, то мы сейчас больше, чем были весной или там, чем были в конце прошлого года.
Да, у вас ежегодно прибыль растет.
Мы растем каждый месяц, несмотря на пандемию. Вот, вполне успешно справляемся. Это, во-первых, значит, что банк может работать и работает, и ищет пути. Вот, именно в силу того, что культура, о которой я говорю, не сосредоточена в одном человеке. Это не то, что один там сидит наверху и что-то решает. Вот эта культура распределена. Каждый сотрудник, ну там каждый, наверное, не каждый, но тем не менее, очень много талантливых, увлеченных людей, которые знают, что они делают, зачем они это делают. Вот, и очень хотят делать лучше и развивать бизнес, и делать жизнь для клиентов прекраснее, менять рынок и так далее. Вот это просто во всей группе, везде. В операционных подразделениях, там, в аналитике и так далее. Вот поэтому там иллюзия капитана, вот, как бы, ну, у нас как бы не корабль, у которого есть капитан, на мой взгляд, да, который там отошел от руля, и корабль куда-то. Вот, хотя определенный уровень управления, безусловно, нужен, потому что мы огромная махина и так. Но вам, то есть это как бы только часть аналогии. А другая часть аналогии, что мы стая огромная рыб, которая движется, каждый движется, да, в этом море.
О продуктах Тинькофф сегодня.
По-прежнему кредитные карты остаются там локомотивом с точки зрения доходности. Вот это важный для нас продукт. Но у нас также есть и другие кредитные продукты. У нас там есть кредит под залог недвижимости, кредиты наличными, автокредиты, в которых мы тоже вырвались в лидеры по скорости роста. На самом деле у нас очень много и успешных историй. Они все какие-то не супер там яркие, может быть, с точки зрения как это, история со Шмузи, с пьющими стартаперами в коворкингах, да, но с точки зрения бизнеса это очень крутые истории. Там по каждому можно, наверное, написать какой-то целый учебник того, как это надо, не надо делать и так далее.
Да, ну, то есть это такая прямо экосистема уже, да, развитая во всех своих ответвлениях. Нет какого-то центра, который за собой все тянет, да, единого лидирующего продукта.
Ну, я не знаю, смотря что называть центром. То есть если говорить центром про, так сказать, клиентский взгляд, наверное, центр — это дебетовки. Вот. Если говорить центром про там какую-то финансовую часть, то это, безусловно, кредиты разных видов, они у нас. Виды кредитов стало больше, они там развиваются, в том числе залоговое кредитование. Ну, это скучно как бы уже банковски, но если говорить с точки зрения инвесторов, то, наверное, это центр. Вот, как бы инвестиции — это тоже центр, потому что это другой совершенно вид бизнеса, комиссионы, и у него там фактически неограниченный апсайд. Вот он очень быстро растет. И все больше людей будут пользоваться инвестициями. Дело в том, что когда мы начинали, мы там посмотрели на очень простую метрику. Вот в Соединенных Штатах в среднем кошельке было 4 кредитки. В России 0,1 кредитки. Гэп, то есть промежуток между 40 раз. Даже если это на рынке, да? Вот даже если этот рыночный промежуток сократится там не в 40 раз, а в 10 раз, то это все равно достаточно роста, чтобы на этом росте взлететь и быть успешным. Вот сейчас то же самое происходит в инвестициях. Ну, там, в тех же Соединенных Штатах примерно половина населения торгует или владеет ценными бумагами. Вот у нас, ну, это там жалкие проценты. Ставки по депозитам падают, все больше и больше народа начнет обращаться к инвестиционным инструментам. Поэтому мы в правильное время, в правильном месте, с офигенным продуктом.
Да, давайте резюмировать, наверное. Попробуем вспомнить, проанализировать то, о чем мы уже успели сегодня поговорить, и создать такую некую структуру вот факторов, на ваш взгляд, Георгий, которые вам за эти 15 лет позволили не только сохранить, да, свои позиции, но и приумножить их, укрепить и, собственно, занять достойное место на банковском рынке, в отличие от вашего вот сегодняшнего антагониста, да, Рокетбанка. Почему у них не получилось, а у вас получилось вот в нескольких пунктах, если можно?
Я думаю, что главный фактор – это бизнес-модель. То есть мы выбрали доходный продукт. То есть кредитная карточка, она достаточно... То есть она приносит деньги. Соответственно, когда ты стартап, это очень важно, чтобы твой продукт приносил деньги. Чтобы маржинальность его позволяла ошибаться. И какие-то ошибки не убивали тебя с самого начала. Вот. И продукт действительно нужен, что людям там был нужен кредит. Вот у Рокетбанка они начали с дебетовки, которая намного менее доходная. И дальше очень сложно расти. Мне кажется, это главная ошибка. Вот, то есть нужно было думать об экономике и начинать с того, что может позволить заработать деньги.
А вот эта венчурная философия, на которую они опирались, да, сейчас мы не зарабатываем, но пытаемся масштабироваться, а дальше разберемся. Считаете, что в банковской сфере это не работает?
Ну, это в России не очень работает, потому что, да, чтобы дальше разобраться, надо дожить до этого дальше. Вот. А желательно еще дожить, сохранив контроль как бы за компанией. Вот. Что если ты не зарабатываешь, в России сделать сложно. Хороший дизайн. Не, они молодцы, но как бы есть какие-то базовые вещи, которые надо делать, а именно думать об экономике. Потому что если ты не зарабатываешь достаточно, то очень сложно масштабироваться, очень сложно вырасти, особенно в России.
Ок, почему у них не получилось, мы поняли. Почему у вас получилось? Опять же, несколько пунктов.
Первый был крутой лидер в начале, Олег, да, который выбрал хорошую команду, мотивировал правильно. Вот, и все мы бились над одним, чтобы, значит, из этого получилась крутая история. Все работали на результат, и все были очень сплочены этим масштабом вызова. Вот, и благодаря этому мы очень тесно взаимодействовали, выстроили дизайн мышления с самого начала, не думая об этом, не зная, что это так называется, это я уже задним числом как бы вычислил. И были очень аналитичными, считали очень точно цифры. Вот это важно. И, собственно, ну и плюс какая-то доза удачи, безусловно, нам помогла.
Да, Георгий, спасибо большое. В общем, банком я и так пользуюсь. Мобайл я пойду гуглить сейчас после записи. Так что результат достигнут.
Плюс один клиент, по крайней мере, после записи.
А вы что, в смысле плюс один? Зря,
а
что ли?
Уже...
Зря пришли, что ли? А, вот оно.
Нет,
что.
Нет, я тоже клиент Тинькофф, но вот. Не в мобильной связи пока. Да.
Спасибо большое.
Спасибо.
Все, спасибо.
Спасибо, всего доброго.
Этот выпуск был создан при поддержке креативной компании «Фрагментум». Ребята занимаются креативным и техническим продакшеном подкастов для брендов и ведут собственные проекты. Ссылка в описании эпизода.